Семейная гостиная – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Семейная гостиная».
Павличенкова Юлия, мама 9 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей.
Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте Радонеж выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
Я напомню, что мы сегодня работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. И также я напомню, наши дорогие радиослушатели, что наша программа «Семейная гостиная» осталась без государственной поддержки и финансирования. А так как мы считаем очень важным работать с нашими православными семьями и освещать вопросы ювенальной юстиции, приемных детей, разводов, многодетных семей, духовной поддержки, благополучия мира в наших семьях, рассказывать вам интересные жизненные истории, истории, связанные с воспитанием, с образованием детей, освещать все эти насущные вопросы, получается, что мы рассчитываем сейчас на вас. Мы, как ведущие этой программы, как неравнодушные люди, готовы продолжать нашу работу в качестве волонтеров. Но эфирное время требует финансовых вложений. Просим поддерживать наше общее дело и делать благотворительный взнос с помощью СМС на короткий номер 4647. В начале сообщения пишите слово «Вера» и после пробела сумму пожертвования цифрами.
Сегодня часто говорят о кризисе в семье, в том числе кризисе православной семьи. Поэтому мы так любим приглашать в нашу студию, в нашу семейную гостиную, действительно хорошие крепкие семьи. Что такое православная семья сегодня? Чем живут наши православные семьи? Наши радиослушатели любят встречи с семьями. И сегодня у нас в гостях семья Кондратьевых. Это Петр Олегович Кондратьев, ректор Православного гуманитарного института «Содействие», папа 4 детей. Здравствуйте, Петр Олегович.
Здравствуйте.
Также у нас сегодня в гостях его супруга Татьяна Валерьевна. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
И сын Николай. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Мы рады всех вас видеть, что вы сегодня так дружно к нам все приехали.
Ну, не все, я так понимаю, еще часть семьи осталась дома, но во всяком случае.
Присматривать за самой маленькой.
За самой маленькой. Расскажите, а сколько же самой маленькой?
Самая маленькая пошла в этом году в первый класс.
О, ну уже не очень маленькая, уже средненькая такая.
Для нас маленькая.
Для вас маленькая, да? А кто у вас, девочки, мальчики?
Две первые девочки.
Им сейчас сколько?
20 и 18.
Вы хорошо сохранились.
Да.
Татьяна чудесно выглядящая многодетная мама. Мы можем с Юлей это подтвердить, так как сидим все вместе за одним столом в студии сейчас. Потом, наверное, Николай.
Потом Николай. Вот, и потом по прошествии некоторого времени, с большими трудностями, правда, уже и врачи так сомневались, но, тем не менее, родилась Ирина. Прямо на Ирину.
Прямо на Ирину.
Да.
18 мая.
Да.
Видите, как действительно бывает. А расскажите нам, пожалуйста, вообще, как вы познакомились. Давайте, наверное, правильно будет, если мы начнем с самого начала. То есть вот потому что очень часто нам в эфир пишут, звонят, интересуются, отправляют смс-сообщения о том, а как же вот где найти там себе мужа православного, или где найти жену православную, а как вот, а где. И, соответственно, нам вот очень интересно, как же знакомиться с семьей, каким образом вот происходит, ну, скажем так, знакомство, каким образом семьи образовываются. Расскажите, пожалуйста.
Мы познакомились в институте и были скорее долгое время друзьями и не думали о том, что мы когда-нибудь поженимся. Но вот, закончив институт, встретились через год, просто забыли друг другу вернуть какие-то учебники. Встретились и стали обсуждать что-то, разговаривать, целый вечер проговорили и потом начали встречаться и... Не знаю, получилась ли бы наша семья, если бы Петя вдруг не привел меня как-то к своей маме. А мама Наталья Евгеньевна, я ей очень, видимо, понравилась в первый раз. Мы еще как бы и не думали маме сообщать какие-то такие серьезные планы. Вдруг взяла семейную икону, которая сейчас у нас висит в большой комнате и украшает наш дом. Вот она взяла эту икону и нас благословила. Я даже в тот момент, по-моему, не была крещена, потому что мы поженились, и Петя меня повел креститься. И еще через полгода после крещения мы с ним решили повенчаться. Ну вот и, собственно, теперь уже по прошествии многих лет мы отсчитываем нашу семью. Вот как бы дата, когда наша семья создалась, это венчание.
Да, интересно, как. А мама вот почему так решила? Вы, Петр Олегович, задавали ей потом уже вопрос?
Это трудно сказать. Моя мама была человеком очень, видимо, духовно одаренным, но в то же время, как и все вот это поколение рожденных в 30-е годы, людей, которые честно отработали всю свою жизнь на производствах, и на самом деле многим о Боге некогда было задумываться. Вот. Но как-то она, видимо, очень понимала всю глубину и важность вот такой помощи Божьей. А крестились мы с ней, на самом деле, в один день, что интересно. Крестились мы с ней в 85-м году в один день.
Ну, то есть она, наверное, про себя внутренне решила, что, может быть, там первая девушка, которая с моим сыном войдет домой, возьму икону, благословлю.
Как-то она так. Очень, видимо, да. Понравилось Тане. Ну, мама, известно отношение мамы к сыновьям. Вот я смотрю на отношение Татьяны к Николаше. Вот я понимаю, значит, это какие-то особенные отношения, видимо.
То есть вы тоже морально готовитесь взять икону?
Я еще не думала, как я возьму ее икону и как я смогу так поступить, но... Наверное, надо.
Мы сейчас это опыт на старших дочерях отработаем.
Вот я хотела спросить, вы старших дочерей уже выдавали замуж или как вот?
Нет, пока не выдавали замуж.
Собираетесь? Морально?
Морально.
Морально, видите, вот, по голосу чувствуется.
Да.
Внутренней дрожью. Татьяна переживает, действительно, есть, видимо, на то причины. Это все впервые в жизни, у родителей. Mm-hmm. Да? Мы привыкли быть сами детьми, в общем, при своих родителях.
А теперь... Привыкли к тому, что дети маленькие, дети учатся, дети ходят, радуют нас какими-то успехами. Ну, а когда вдруг мама сына, мама, которая ходит с нами вместе в храм, вдруг на Пасху делает там подарок и намекает, что вот дочь... И сын друг другу подходит, и я вдруг себя почувствовала в другой возрастной категории.
Потенциальная бабушка.
Да.
Я мечтаю быть бабушкой, я уже говорила неоднократно, наверное, в передачах. Мне кажется, просто это очень чудесное ощущение.
Это тебе кажется, Света, у тебя просто маленький. Давайте пойдем дальше. Итак, вот вы познакомились, ваша семья состоялась. Но ведь жизнь пройти, когда, хорошая есть очень пословица, не там, ну, есть разные интерпретации, поле перейти или море переплыть или еще что-то. На протяжении всей жизни встречаются сложности, встречаются кризисы, встречаются трудности, встречаются разлучницы, разлучники, обстоятельства, чьи-то лодки разбиваются о быт. Обычные вот невозможности, просто бытовые. Там, не знаю, совместного проживания с родителями, либо, ну, не знаю,
нехватки
денег, да, действительно.
Да. Недостаток сна, все-таки 4 ребенка, да.
Как было у вас?
По-разному.
Мы начали с того, что мы были какое-то время просто нищими, потому что мы поженились в 91-м году.
И есть был нищим.
Да.
Вы помните, я тогда работал в гимназии Радонеж учителем. И я помню, нам тогда помогали, учителям давали семенами. Ну, не зарплату, а какую-то помощь. Мы эти семена сажали летом на огороде и питались целое лето так.
Да, прожили совершенно такое... Одно лето очень голодное, второе лето тоже как бы такое очень скудное. Но вот наш батюшка нам посоветовал летом поселиться в деревне рядом с бабушками и его прихожанками. И вот я вспоминаю это лето, мы прожили как у Христа за пазухой. Такая...
То есть все бабушки вас кормили?
Ну... Причем одна бабушка-прихожанка поселила, нашла домик и договорилась, что мы будем жить за какие-то там смешные деньги. А вторая бабушка-соседка, она даже не прихожанка была, просто она как-то расположилась к нам. Вот одна маленькая Ксюша, тогда ей было год с небольшим, бегала за ее овцами. И я ждала второго ребенка и просто вот из какой-то такой вот жалости дарила каждый день молоко. И вот то, что у нас было, это молоко, в общем... Овощи и молоко, вся наша еда, и как-то я вот на этой еде продержалась.
Татьяна, ну почему все-таки некоторые семьи при таких трудностях ломаются?
Расходятся. То
есть количество разводов, оно все равно растет сейчас, как бы вот, что бы ни делало государство, но все равно растет, да? Вот.
Причем бытовые трудности.
Что помогло вам выстоять?
А у меня не было ощущения, что я выстаиваю. Я вот действительно себя вот в то лето чувствовала, как у Христа за пазухой.
А у меня никогда не было ощущения, что у нас что-то мало. Мне с ней казалось, все нормально, всего хватает.
И вот перед рождением Кати я уходила в роддом, а в доме не было ни копейки. Ну вот просто Петя задерживали зарплату. А у меня почему-то была полная уверенность, что вот Катя родится и все образуется. И действительно, вдруг ему выплатили долги. Вот я в роддом ложусь, он остается с Ксюшей дома. И пока меня неделю нет, с ним рассчитывается управление образованием. И он получает вдруг всю эту сумму.
Угу. Ну, так бывает, действительно. Угу. Мы таких историй наслышаны.
Угу. Бог дает и на детей. Да.
Да, поэтому да. Но действительно, сейчас очень часто женщины, молодые девушки, они рассуждают, что ну, ты мне должен. Ты же мужчина, ты же вот как бы глава семьи. И ждут, вот сидят и ждут, что вот должен. То есть вот когда ты вот то, что должен, принесешь. И очень часто бывает, с одной стороны, в принципе-то правы, ну так, по сути, там, да, глава семьи. Да, должен обеспечивать, да, там, но я все время задаю вопрос, а вы рожаете? Ну, как-то вот, да, то есть, что делает женщина в этот момент? Вот что происходило в вашей жизни, да, и что происходило в жизни супруга? То есть супруг работает?
Да.
Утром ушел, вечером пришел?
Да, бывало и часов в 7 утра. Я когда был заучем, например, я понимал, что я должен первый прийти на работу, там, в 8 утра или без 15:08 быть в школе. А потом я руководил целым проектом управления образованием, мне надо было 150 школ центрального округа объезжать периодически. Ну, а когда я стал руководить учебным заведением, ну, тут тоже были свои плюсы и минусы.
Когда быт наладился? Есть такой вот? А тут мы поняли, что все наладилось.
Когда Ира родилась, четвертая?
Да, я считаю, что вообще не наладился, что это процесс, который идет бесконечно долго. Вот, как сказал один очень хороший человек, когда мы с Божьей помощью, с помощью мамы приобрели дом на Бородинском поле, далеко от, значит, отсюда, вот, небольшой дом в деревне, этот опытный наставник сказал, что ну вот, наконец-то у вас есть дело на всю жизнь.
Да, на все так выходные, что... да, наверное.
Ну, так.
На все каникулы.
Постепенно мы создавали возможность, чтобы туда можно было зимой приезжать. Это очень важно, кстати, вот для мам очень важна разгрузка. Потому что когда много детей, и, значит, какое-то время мама выдерживает, она сидит дома. Да? Потом в какой-то момент любой психолог скажет, что наступает какой-то кризис, ей хочется выйти. Вот. И она ищет, как себя применить вне дома, какую-то работу и так далее. И в этом смысле какой-то загородный дом, какая-то возможность, это тоже очень важный момент. Потому что это ты целиком как бы вырываешь себя из московского контекста.
Да, действительно. Я напомню нашим радиослушателям о том, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Также напомню, что мы ждем ваших смс-сообщений на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» и русскими или латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения. И ждем ваших сообщений в поддержку нашего проекта. С учетом того, что вот мы говорили, на номер 4647, и в начале сообщения тоже надо написать слово «Вера», и после пробела сумму пожертвований цифрами.
Татьяна, а вот расскажите нам, пожалуйста, да, сейчас, наверное, муж еще сильнее занят, чем тогда был занят.
Да, он что-то каждый год себе придумывает еще какую-нибудь работу.
Новые проблемы.
Да, как вы относитесь к такой постоянной гиперзанятости мужа?
Спокойно. А у него хорошо получается.
Хватает ли времени мужчине, работающему так плотно, и на детей, и на жену?
Вы знаете, он лучше меня умеет играть с детьми. Вот у меня есть такой недостаток. Я устала, вечером надо бы с детьми поиграть, мне уже не хочется. Мне бы лечь и отдохнуть, книжечку наконец почитать. А Петя, ну, если не совсем вымотается... Он с детьми и в активные игры на даче поиграет, и они любят настольные игры, он с ними играет. Так что, вот, я думаю, хотя это не часто получается, но вот даже вот эти редкие игры, это очень важно, и это хорошо.
Да, действительно, для детей, для папы это важно. У нас звонок в студии, давайте послушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Рада вас слышать.
Спасибо.
И рада за вас, что у вас такой муж, а не как у меня. У меня все по-другому. Но, слава Богу, с Богом никогда плохо не бывает.
И это правильно.
Верить надо. И быть очагом своим. Муж меня постоянно на абортах посылал. Ну, Божий промысел оставил мне все-таки. Сына, продолжила я ему род, но до этого у меня две дочки. Вот.
Слава Богу.
Значит, в итоге батюшка меня благословил уволиться с работы, потому что жена должна быть замужем. Правильно?
Ну, какая по-разному, у кого какое благословение, матушка?
Замужем. И вот батюшка меня благословил оставить работу. И мои... бедные, злые лоськи, заловки, то есть моего мужа, сестренки, 4 штуки, пришли меня убивать, что я работу бросила. С 3 детьми, вы представляете?
Да, представляем, конечно, ситуацию у вас была очень сложная, да.
Но мы выстояли с Богом, девочки!
Поздравляю.
Да, действительно, видите, какие жизненные истории бывают. И вот ведь это очень важно, как ведет себя мужчина в этих историях.
Татьяна, а вот вы сейчас работаете, вот героиня, которая сейчас звонила, она наоборот перестала работать, решила создавать только домашний очаг. Как вы?
Ну, когда было 3 маленьких детей, я, конечно, работать не могла. Но постепенно я вышла на работу, у меня редакторская работа.
После 2 детей Таня еще диссертацию защитила.
Да.
Между прочим.
Да. Секундочку.
Да. Причем вот отец Ильи благословил, сказал, защищайся, пригодится.
Я до того, как выйти замуж, начала готовиться к защите диссертации, а потом пришлось уйти в академический отпуск. И уже когда родилось 2 детей, я думала, ну, защищать мне, не защищать, откуда силы, время... И отец Ильи благословил, и я каким-то чудом, успев в самый последний момент подать документы, в самый последний момент принести все, что надо.
И кандидат каких наук?
Филологических.
Филологических. Таня у нас пушкинист.
Да. Защитила диссертацию по Пушкину. Вот. А потом мне вдруг это в один прекрасный момент помогло. Нашлась такая достаточно удобная и ответственная работа в Академии наук. Меня взяли редактором в журнал. И я сейчас могу... Достаточно много времени проводя дома, поскольку редакторская работа, она удаленная.
В общем, для многодетной мамы хорошая работа.
Самая она,
да. Отсылая результаты по электронной почте. в редакцию, я своей работой занимаюсь. Вот. И еще муж мне придумал интересную работу.
Опять что-то придумал.
Да.
Мужчины, они такие, они стратеги.
Вот. Я преподаю студентам православным, будущим психотерапевтам, православную, условно говоря, художественную фотографию. Я на примере текстов художественной литературы объясняю людям, какие бывают типы характеров, какие бывают проблемы, бывают конфликты. Есть особенность такая, оказывается, человеческой психики. Человек не узнает то, что происходит в жизни, если он это сначала не прочтет, не увидит в художественном произведении. Поэтому я всем мамам советую, ходите в театр. Иногда
на классические постановки, на хорошие, без модернизма, да, такие,
классические постановки.
Можно... На взрослых, в смысле, самим взрослым.
Да, самим мамам иногда важно сходить. Вот что-то увидеть такой вот исполненный хорошими актерами, придуманный хорошим автором. И в этом узнать что-то свое, может быть, подсказку увидеть, может быть, разрешение ситуации. Иногда это помогает, и это прекрасный отдых. А потом важно иногда вдвоем с мужем пойти и просто вот вдвоем побыть в театре, посмотреть. Это хороший отдых. Должно быть что-то, какое-то мероприятие для папы с мамой.
Точно, совершенно. Нам приходят вопросы на СМС. Напомню, что короткий номер для СМС 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел текст вашего сообщения. Интересуются такие вопросы. Какие у вас основные принципы воспитания детей и в какой школе учатся ваши дети, в православной или в светской?
Вот так. Дети наши учатся в светской школе, в которой 80% преподавателей православные. Вот есть такие школы.
Ничего себе.
И она здесь рядом.
Да?
Да.
В центре Москвы.
В центре Москвы.
Это что это такое за школа такая интересная?
Но она была вам знакома, эта школа, до того, как вы отдали
Когда я работал в управлении образования города Москвы, я уже тогда слышал об этой школе. Тогда она сначала была православная гимназия, потом опять она вернулась в светские. Просто каких-то изменений.
А, да-да-да, на площади. Ну, она получается...
Здесь вот, надо Кузнецка там перейти. Вот. Вы знаете, вот вообще, когда обсуждают проблемы православной культуры, преподавания, я понимаю, что все это очень... Я сам написал пособие для учителей по этому вопросу в свое время, когда работал в гимназии. Но мне кажется, что главное, чтобы педагоги были православные в школе. Вот если педагоги православные, никаких дополнительных предметов каких-то особо православных, глубоко православных, не нужно. Потому что через свой предмет педагог, через литературу, историю, вот, через всякие другие предметы, он обязательно даст нравственные ориентиры ребенку. Этого достаточно. В данном случае я очень рад. Двое наших детей уже закончили эту школу. Вот третий учится, 8 класс пошел, а 4-й в 1-й.
Мы вернемся еще к этому вопросу. Давайте послушаем звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вас беспокоит Раиса Николаевна. Я пожилая, одинокая, но очень интересуюсь детским вопросом. Все слушают, потому что у меня вокруг родственники, все там по одному дитю имеют сейчас. И я вот хотела бы вас узнать, вот это милая, Петя, кажется, вас зовут, да?
Петя, да.
Да, вот, Петр, вот, расскажите немножечко о своих детях, сколько, какой возраст, как зовут, это же ведь очень интересно, мы помолимся.
Раиса Константиновна, да?
Николаевна,
да. А давайте мы попросим Николая рассказать, какие у него сестры.
Как зовут.
Вот как зовут, расскажи, Николай. Это очень интересно от него услышать.
Ну, у меня есть старшая сестра.
Вы чувствуете интонацию?
Гордостью. Ее зовут Ксения. Ей сейчас 20 лет. Она учится в институте, пошла на 4-й курс.
В каком? Ну, на кого она учится? Расскажи, кем она будет, вот, например.
Он не вспомнит название, наверное.
Ну, не название.
Кем она будет?
Кем будет, когда закончит институт?
Он не только название не вспомнит.
На дипломат хочешь, что-то такое.
Дипломат.
Ну, название института.
Регионовед, во, слово такое сложное сейчас есть.
Да.
Ну.
Еще у меня есть вторая сестра. У нее была еще с детства мечта. Она хорошо очень рисовала.
А зовут ее?
Ее зовут Екатерина. Ей сейчас 18 лет. Она закончила первый курс института имени Глазунова.
То есть художественный?
Она, да. Она учится на архитектора.
Вот, это понятнее, чем регионоведение.
Да, вот это вот.
Ну, к слову сказать, архитекторы, ну, у меня еще и папа, и моя тетя.
Я архитектор незаконченный.
Ну, стремление.
И дедушка.
Это же дедушка был архитектор, у нас очень хороший, да.
Они были архитекторы.
То есть потомственный архитектор у вас получается.
У нас художественная линия по мужской линии, Кондратьев, очень известные художники, архитекторы, да.
Так, дальше.
И еще у меня есть младшая сестра.
Подожди, ну а ты есть еще?
Попросила тоже.
Ну, конечно.
Скажи, сколько тебе лет?
Ну, засмущали парни. Мы уже представляли его, что его зовут Николай. Тебе сколько лет?
А, мне сейчас 13 лет, я учусь в 8 классе.
Хорошо учишься или на двойке?
Нет, нормально, хорошо.
На тройке?
Нет.
Вот, видишь, на четверке, пятерке, да?
Бежит. На четверке тоже нет?
Четверки есть.
Есть. А пятерки есть?
Есть.
А кого больше? Хоть сейчас узнаем, правда.
Наверное, четверок.
Четверок больше?
Четверок больше.
Понятно.
Так, хорошо, 8 класс, это уже серьезный такой класс-то. Куда дальше? Да.
9 класс.
Логично, да?
Логично. А какой вопрос, такой ответ?
Хорошо, а после 11 класса или 12? Там,
11.
11. Куда дальше?
Ну, вероятнее в институт какой-нибудь связанный с авиационный институт.
Космическое строение.
Не обязательно. Ну, вообще что-то связанное с математикой. Больше я
пытаюсь связать авиационный институт с
математикой. Ну, а как там
без инженер с математикой.
Инженер с математикой.
Ну, да.
Так, для чего?
Ну, во-первых, я просто очень люблю самолеты. Интересно было бы.
Конструировать.
Конструировать, да. Это достаточно интересно. Потом...
А летать?
Летать нет.
Нет, то есть только конструировать.
Вдруг что-то построишь неправильно.
Ну, совершенно точно, совершенно вдруг. Так, а какие у тебя есть увлечения? Ну, помимо так вот самолетостроения.
Ну, я люблю играть в футбол, баскетбол. Занимаюсь большим теннисом. Точнее, занимался. Еще я сейчас хожу в музыкальную школу.
Ну, ты с такой грустью это сказал. Мама, да, наверное, с папой заставила?
Нет, я сам пошел.
Удивительный мальчик, да? Удивительный.
Ради гитары.
А, ради гитары, ну да, конечно.
Ну, ради того, что папа потратил деньги на гитару.
Ну, как девчонкам спеть песни.
Конечно, конечно.
Гитар, в армии около пригодится. Около костра, в армии пригодится, точно, да.
В институте, поход с палаткой.
Ну, насколько я знаю, в институте только 2 месяца армии.
Ну, посмотрим.
Походы есть все равно, не 2 месяца, больше. Давайте
так,
мы
подожди,
продолжим.
Есть еще сестра.
Да, про сестру как раз. Потом еще... про увлечение еще немножко продолжим.
У меня есть младшая сестра Ирина. Ей сейчас 7 лет. Она пошла в 1 класс, и что нам очень повезло, она попала к учительнице, которая вела у меня в начальной школе.
То есть преемственность. Да. Она, опять Кондратьевы пришли.
Опять
эти Кондратьевы. 2 выпустили, это тут еще одна.
Да, ну вот. Отдувайте.
Расскажи, сложно ли быть старшим братом?
Да, достаточно сложно.
В чем сложности?
Ну, как бы сказать.
Как есть, Коля.
Очень, ну я, во-первых, я очень беспокоюсь за нее.
То есть на переменах ты идешь сразу смотреть?
Нет, не так. На переменах я знаю, что там учительница.
Так.
Она... Очень хорошо.
Отконтролирует, да?
Я помню, что когда я у нее еще был, это вообще любимый учитель нашего класса.
Как ее зовут, хоть скажи всем.
Ну, мою учительницу зовут Елена Евгеньевна. Елена Григорьевна, это я путаю из-за того, да. Что сейчас старший.
Так, Елена Григорьевна, замечательная учительница.
Да, очень хорошая.
То есть ты переживаешь не за перемены, ты переживаешь за
после. Ну, уже когда дома.
Ну, а дома-то просто... что переживать за сестру?
Нет, я просто, ну...
Ответственность чувствует.
Во-первых, я старше, надо показать ей пример, чтобы она...
А это трудно.
Это очень тяжело.
Подожди, а у нас еще есть пяточная семья.
А, наш кот.
У нас есть кот, да. Это еще один.
Это кот у нас появился где-то год и 4 месяца назад. Появился он чисто случайно. А папа и мама поехали на рынок. У нас ведь есть дом в деревне, и вот мы поехали в город около деревни, который называется Можаевка. И там маленький котеночек, самый обыкновенный.
Помойный кот.
Поставил лапы на, к двери. Дверь была распахнута, и на порог машины. Папа на него посмотрел, отогнал сначала. Кот залез под машину. Папа испугался,
задавит кота.
Да. Только открыл, кот опять. Тут...
Папа сказал, залезай.
Папа расчувствовался, пожалел котенка и взял его.
За что кот нам очень благодарен.
Видимо, да. Раз является пятым членом семьи.
Да, что
пятым ребенком, да. А расскажите мне, пожалуйста, вот сейчас Николай все это рассказывает, а я знаю, что вы наблюдаете вообще за детьми очень внимательно.
Да.
С целью какой вы наблюдаете за детьми? Почему вдруг вообще вот такая идея вот такого наблюдения, да, родилась? А-а-а. И наблюдение, именно слово «наблюдаю», я говорю не про конкретно ваших детей, да, а вообще, наверное.
Наверное, еще потому, что мы педагоги профессиональные.
Может быть, да.
Это тоже. Вот. Вообще, вот я вот, честно говоря, изначально, наблюдая за детьми своими, я всегда вспоминал себя. Я старался вспомнить себя, свои какие-то ошибки, чтобы понять психологию своего ребенка через какие-то воспоминания свои детские, свой жизненный опыт, чтобы что-то там...
Удавалось?
А?
Удавалось?
Удавалось. Я часто говорю Николашу, если он что-то сделает не так, ошибется, я говорю, Николай, ты знаешь, я в детстве тоже так ошибался.
Это понятно.
Это успокаивает ребенка.
Но сделать вот какой-то вывод на основе этого и как-то вот что-то...
Да, это удается, но не всегда. Иногда все-таки, знаете, нервы железные, и не успеваешь педагогически все продумать, свое отцовское поведение. Тоже бывает, каюсь.
Так вот все-таки вот ваш проект, который вылился, я так понимаю, сейчас в некую книжку. Расскажите об этом, пожалуйста, поподробнее, то есть почему вдруг родилась такая идея, что за истории или что вообще представлено там, и вот и что это, расскажите.
Поскольку у нас филологическое образование, то какие-то такие вот смешные детские словечки, они как-то нас и радовали, и мы понимали, что если их не записать, то они забудутся. Хотелось их сохранить. Я просто завела тетрадочку и записывала детские такие обмолвки или интересные вопросы. А потом, когда их собралось достаточно много, они стали... уже представляли какой-то такой интересный материал, уже можно было даже по рубрикам как-то организовать. В прошлом году, приведу пример, слышала между детьми такой разговор, он меня сначала так поставил в тупик. Подходит самый младший, ей тогда 6 лет, и вдруг говорит: «Мама, я не верю в Бога». Я так опешила и думаю, что же я ребенку вот отвечу. И вдруг старшая дочь говорит: «Ириша, наверное, ты плохо молишься перед сном. Тот, кто хорошо молится перед сном, он обязательно получает ответ на свои молитвы и начинает твердо верить. Вот мне надо сдать какой-нибудь экзамен? Я молюсь и сдаю. Я точно знаю, что Бог есть». Вторая говорит: «А Бог... Он ведь все создал. Подумай, кто бы мог все это создать? Вот выгляни в окошко, посмотри. Солнце, небо, звезды. Кто это все создал?» Она выглядывает, а за окном черное-черное небо. Она говорит: «Да, там темно, холодно, и комары кусают».
Да. Детская логика называется, да.
Нет, они совершенно о своем о чем-то думают, о своем рассуждении. Ходят вот так и что-то из этого получается. Действительно, тут удалось собрать какие-то такие истории. Сейчас мы ищем издателя. Вот. И мы их вместе с Таней... Я занимался больше литературной обработкой. Таня все фиксировала. Мне фиксировать некогда. Моя роль заключалась в том, что я говорил, зафиксируй.
Да, все равно.
Глава семьи.
Запиши.
Да.
Вот потом литературно обрабатывали, потому что не хотелось создавать книжку, в которой будут просто диалоги и какие-то фразы, а чтобы больше было про такого, в маленькие истории это превращалось.
Вот. Ну, вообще, у меня тоже есть такие истории. Я вот никогда не думала о них записывать, но могу поделиться. Ну, мне вообще кажется, что эти истории, они часто бывают. Вот, например, у меня сейчас уже 3 месяца приемные 3 деток. И они какие-то вот удивительно внутренне верующие. Я не знаю, откуда вообще в них вера в Бога. То есть мы их крестили уже, забрав из детского дома. И они здесь недавно приезжают. Мы поехали в монастырь летом. Ну, понятно, что есть наши, которым все это ясно, все, вот, весь этот быт, вот в монастырь, они там не первый раз. Есть вот 3 новеньких. И новенькие говорят: мы тут боженькам подарки привезли. Ну, боженьки, подходите к нам подарки. Ну, отцы такие, так, поняв, что боженьки-то это вот они, такие со смирением, таким вот, ну, как бы с улыбкой внутренней, подходят, так берут, говорят, то есть спасибо вам большое, то есть вот, да. И значит, долгое время потом, значит, эти дети рассказывают уже близким, значит, вот мы ездили в монастырь, возили Богом подарки. Мы им опять: ребят, ну вот понимаете, это вот священники, это монахи, то есть это вот Бог там, вот, да, но они же около Бога, значит, они тоже боженьки. Ну, то есть вот такая детская, наивная вот логика, которая вот как бы выше, вот просто выше каких-то вещей. А еще я помню, меня вообще просто тоже диалог потряс. Мы едем из храма, 4-летняя дочка говорит 6-летним сыном, ну, то есть разговаривает между собой. Она говорит: вот, я не хотела стоять в храме, вот я там, вот вообще никак. Вот я так устала, вот я там вообще вот зачем мы туда едем? А, тоже у нас есть Николай, он ей говорит: Ань, ну слушай, ну вот Бог-то тебе все делает, а ты что, постоять не можешь? То есть, и вот, представляете, когда 4 года и 6, и вот такой диалог между ними. И, конечно, задумываешься о глубине какой-то вот веры, именно глубине такого подхода детского, который такой безусловный. Такая как безусловная любовь, вот безусловная вера в Бога. То есть, да, вот там, вот тебе мама там конфеты дает, ну, как бы вот Бог-то это вот согласовал, как бы вот через Бога. Поэтому тут вот такой, конечно, момент. Коля рвется, да? Коля рвется рассказать нам еще какую-то историю. У папы выпросил наушники. Рассказывай, Коля.
Ну, когда я был маленький.
Это когда было, скажи?
Ну, мне было, наверное, 3.
Три.
Меня как-то, ну, сестры обидели. У меня было... И когда я обижался, я руки в боки, у меня была коронная фраза. Что она обозначала, никто не знает. Но звучала она так: ни те доши, ни бедоши, ни тогда.
Так... Интересно. Какой был примерный перевод? Были домыслы какие-то?
Ну, я думаю, что ничего никогда вам не дам.
А, вот так.
Самое вероятное.
Да.
А младший очень так смешно. Дети как-то, Ириша с Николашей, поругались. И старшие девчонки от них заперлись, им надо делать задание свое в институт. И не пускают никого. И вдруг Ирка, а ей 3 года тогда было, стучится в их комнату и тихо-тихо говорит: девочки, пустите меня, это я, ваш свинтус.
Такие милые. Особенно меня умиляет, когда дети 7 лет говорят, вот когда я была маленькая, да, или 6 лет, да.
Есть такая, да, вещь.
Как будто они сейчас уже очень большие.
Ну, давайте вернемся, наверное, вот как бы к занятости, вернемся к папе. И расскажите, пожалуйста, то есть вот вы сейчас ректор. Ректор — это серьезно.
Ректор православного института, да. Но мы его шутя называем, даже не мы, а журналисты называют институт для тех, кому за 30.
Он действительно для тех, кому
да,
за 30?
Да, это институт дополнительного образования, второго образования. Он у нас
учится... То есть первое нельзя получать у вас?
Нет, нельзя. Мы для взрослого поколения работаем. И мы, кстати, единственные такие уже 20 лет. Почти скоро 20 лет будет.
Как интересно. И что же тогда, почему он православный? Там только православные факультеты?
Ну, ведь в церковь приходят не только дети. В церковь приходят люди, которые во взрослом, так сказать, возрасте уже уверовали. И таких очень много. Вот. И даже сейчас, если посмотреть студентов, которых мы сейчас принимаем, то это бывают люди, которые всего год, полгода ходят в церковь. А эти люди хотят получать знания. И эти знания, знаете, не всегда такие, какие дают в воскресных школах или, например, на богословских курсах. Они хотят получить какое-то профессиональное знание и одновременно с этим богословское. Вот этим мы и занимаемся.
Действительно очень интересно. Я напомню нашим радиослушателям о том, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. А звоните, мы ждем ваших звонков, задавайте свои вопросы.
Также свои вопросы и комментарии вы можете слать на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Петр Олегович, а до какого возраста у вас учатся? То есть бывают такие студенты, которым под 50, например, лет?
Было, и старше 50. Вот. А был у меня на моей памяти и 70-летний учащийся.
Вот. Я такое слышала только в Канаде вот один раз. Да,
да, ходят сам разного возраста люди. И вы знаете, некоторые делают поразительный успех. А есть такие специальности, на которые вообще надо брать людей как можно более старшего возраста.
Например?
Ну, это специальности, связанные как раз с православной психотерапией, психологией, когда жизненный опыт заменяет многие знания, которые можно получить в институте. И только такой человек, получив наши знания, уже сможет их очень быстро и правильно начать применять.
Итак, какие есть факультеты? Чем уникален, может быть, институт?
Ну, уникален, прежде всего, тем, что, опять-таки, это для взрослых.
У нас мы знаем, что есть какая-то студентов. Программа у вас уникальная какая-то.
У нас есть такая, я бы сказал, не совсем институтская программа. Называется она «Мир в душе, мир в семье». Прямо просто в тему нашего сегодняшнего разговора.
Это курсы для семейных пар?
Да, это такие психологические курсы. Работа для семейных пар, для пар с детьми, мамы с детьми ходят. У нас даже там какой-то есть такой момент, когда, например, дети, мама остается с преподавателями, мамы, а детей некуда девать. Вот детей мы, значит, в отдельный класс, и с ними отдельно занимаются в этот момент по программе народоведения. Вот, то есть, вот самые разные программы. Но если говорить об образовательных, то это и иконопись, и золотое лицевое шитье, и рисунок, и живопись. Это художественная только брань, да? А еще у нас есть церковное пение. У нас замечательный преподаватель. Мы учим, готовим регентов для храмов, певчих. Вот. У нас программа, которая называется «Православная психотерапия», вот, о которой только что упоминалось. Вот. Очень интересная, где вот Татьяна Валерьевна читает как раз художественную фотографию. Вот. А у нас есть совсем новая программа открывается. Мы хотим, чтобы эти вот последние выборы в Москве и в регионах показали, что православные наши братья и сестры должны чуть ответственнее подходить к выборам, к политическим процессам. Поэтому мы даже сейчас открываем школу 1 октября, называется она «Школа начинающего политика». При этом это начинающая политика, ты ему может и 40 лет, и 50, и сколько угодно.
Вот, про начинающего политика. Да? Недавно у меня была такая ситуация, прямо перед выборами. Встретила одну пожилую женщину, так как самой дети, хожу по детским всяким учреждениям, и вот бабушка была с внучкой. И эта женщина мне говорит: я не пойду на выборы мэра. Я говорю: почему? Потому что главный Бог, он все устроит. Мы должны молиться за наших кандидатов, должны молиться, чтобы все это случилось,
ну, да,
делалось,
да,
и все получится. А самой идти туда не обязательно и не нужно. Вот, Петр Олегович, что вы скажете на это?
Но, понимаете, как вот человек, который на выборы не ходил, он не имеет права критиковать власть. Морального права не имеет.
Ну да, не ходил, не выбирал. Но
извини меня, да, ты не ответственности никакого. То есть ты ходил, выбирал, у тебя какую-то ответственность проявил, гражданскую и так далее. Человек не должен быть в стороне. Вот вообще Бог не заповедовал нам быть пассивными. Правильно?
Ну, вы знаете, тут спорный вопрос. Вот мы очень часто слышим мнение, не знаю, как вы, вот мы сейчас выскажем, что, ну, вот раз вы православные, вы должны как-то быть скромными, более пассивными, какими-нибудь желательно ущербными, может быть, даже болящими, потому что только тогда вы в полной мере можете оценить присутствие Господа в вашей жизни. А если вы вот ходите тут такие веселые, как-то вот там какие-то еще и активные, какие-то странно многодетные почему-то. Это вообще надо посмотреть. Вот вы верующие или вот вы какие-нибудь неправильные люди.
Ну а почему Господь себя должен раскрывать для человека только через скорби? Наоборот, и через радость, и через какие-то там успехи или там трудности. Ну тогда ты понимаешь всю глубину помощи Божьей. Потому что и это Господь помог, и это. И вообще вот приезжаешь куда-нибудь, ну... в лавру, например, к батюшке, к одному. Он говорит, ну, как, Петр Олегович, как у тебя дела? Говорит мне, маститый старец, такой 80 лет. Я говорю, слава Богу за все. И он так всегда радуется, слава Богу, правильно говоришь. А я как бы думаю, ну, а что мне? Слава Богу за все, все идет хорошо. Что я могу сказать архимандриту, вот, который прожил жизнь, это самое, что у меня шужался, мне не на что, слава Богу, работаем. У меня все есть. Он говорит, возьми бананов, возьми яблоко. У меня все есть, батюшка, дайте другим. Вот. Как-то так, то что, слава Богу, все получается. Вот сейчас у меня как бы такой сейчас напряженный период. У меня завтра и послезавтра дни открытых дверей в институте. Вот это вот волнение.
Давайте пригласим наших радиослушателей. Всех тех, кому за 30, и может быть меньше 30, а может быть уже почти 50 и даже 70.
Да. Мы даже, знаете, например, мы сейчас даже стали готовить детей в художественные вузы. У нас рисунок и живопись, например, стали брать даже вот старшеклассников. Хотите подготовиться в художественный вуз? Пожалуйста. Ну, так что получается, что... Но это не институт,
не профильный, а так, да, такая... Да. Петр Олегович, давайте подытожим. Кого вы завтра ждете?
Завтра мы все по большей части ждем тех, кто хочет поступить на вот православную психотерапию. А у нас есть второе отделение, очень интересное, называется «Превентивная восстановительная медицина». Я это называю, объединяю все эти программы, еще объединяют словом «здоровый образ жизни». Мы пропагандируем здоровье. Мы делаем то, что, знаете, было при советской власти. И то, что совершенно загублено сейчас и потеряно. А у нас, как сейчас старт о своем здоровье заботится? Он видел рекламу по телевизору и пошел в аптеку, купил.
Волшебную таблетку.
А мы предлагаем им некие знания о тех же фитотерапии, ароматерапии, лечебных видах, там, массажа, физкультуры, профессиональные. У нас преподают доктора наук. Вот. И, знаете, очень востребованы эти знания. Завтра же у нас очень интересная презентация курса по гомеопатии домашней. Здесь у нас все идет с православной антропологией. Это очень интересный курс, потому что он сочетается обязательно. Нельзя без православной антропологии преподавать ничто человеку, что касается его здоровья. А послезавтра мы принимаем всех на художественные специальности. Иконопись, золотое шитье. Вот. Все есть на нашем сайте.
Да. Но все равно, я думаю, что сейчас мы послушаем звонок, а потом озвучим адрес института, куда надо ехать, и время, когда вы ждете. Итак, давайте послушаем звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня Елена зовут. Скажите, пожалуйста, вот я старше возраста, конечно, хотелось бы узнать, вот сколько лет у вас учится и стоимость обучения. Есть ли льготы какие-то или нет? Например, мне 71 год, но я в силе так.
Хорошо, слава Богу.
Изучаю Библию самостоятельно.
А вы куда хотели бы, на психотерапию?
Ну, это психологический какой-то факультет, вот связанный. Потому что хочется с молодежью разговаривать. Только они...
Ну, хорошо, хорошо.
Сейчас мы расскажем.
Ну, конечно, приезжайте, вот, и, пожалуйста. Это 3 года учиться, это серьезный курс достаточно. Вот. Стоимость обучения, я когда иногда называю, некоторые говорят, неужели такие цены бывают? Вот кто сейчас отдает людей учиться 200 тысяч, там 300 тысяч в институтах, там 180. У нас стоимость обучения получается примерно 16 тысяч рублей, половина учебного года. То есть
семестр 16 тысяч рублей?
Да, всего.
Я
всего.
Тоже удивила.
Всего. И мы живем, вы знаете, вот эти Божьи помощи.
Да.
Вот с Божьей помощью скоро 20 лет будет, как мы живем, и у нас все время такие невысокие цены. Вот.
И если какие-нибудь
многие, скидки? Вот пойду хожу и говорю, это чудо.
Да это удивительно, это действительно чудо.
Какие скидки есть, для кого?
Ну, как правило, мы это любим, знаете, давать скидки тем, кто показал себя в учебе.
Правильно.
Вот человек, который проучился год хорошо, вот тогда мы с ним обсуждаем.
Так, и, соответственно, получается, то есть, вот я так вот услышала в этом вопросе, ведь Елена хочет не на какой-то, как хоть она и говорит, что вот на психологию с молодежью общаться, с молодежью, а ведь это все-таки, наверное, образовательная какая-то составляющая. Есть ли у вас факультет или какие-то дисциплины, которые готовят педагогические кадры? Ну, то есть вот в большей степени. Может быть, это будут педагоги по закону Божьему или педагоги по...
Сейчас объясню. Дело в том, что мы даем такой комплекс знаний на всех этих отделениях, который позволяет их применить, например, в воскресной школе просто легко. Потому что это высочайшего уровня профессиональные знания, будь то в области истории Священного Писания Ветхого и Нового Завета, литургики, догматики. Вот. Это знание в области древнерусского византийского искусства. Я знаю, что многие наши выпускники сейчас действительно уже себя применяют. Вот. А есть люди, которые работают профессионально в храмах. Здесь мы больше ориентированы даже не на педагогов, а на социальных работников. Мы считаем, что то, что мы даем, очень полезно социальным работникам храмов, эти знания.
Но ведь важно же, что написано в дипломе. Если там нет, ну что там, педагог... Не знаю, там
у нас есть дипломы, которые мы пишем, да, про социальные мы пишем, есть дипломы, которые мы пишем с правом преподавания.
С правом преподавания.
Да. А государственная аккредитация есть?
Значит, это дополнительное образование, оно не требует аккредитации, поскольку мы же от государства не собираемся деньги просить.
Ага, но это 500 часов. То есть это как второй высший уже не идет?
Идет.
Это идет как второй высший, но государство, например, нет специальности, скажем, иконописец.
Вот, я и да.
У него есть специальность искусствовед, там, да. А, тем не менее, вот, например, у меня недавно был звонок из одного министерства. Министерство, да. Меня спрашивали, а кого можно называть иконописцем? Почему? Потому что возникла проблема на уровне светской власти. Да. Что идут люди, говорят, мы иконописцы. А где у вас документ, что вы иконописцы?
Ну да, действительно.
Давайте для Елены и других наших радиослушателей скажем какие-то координаты, контактный телефон или сайт.
Ну, достаточно можно набрать в интернете православный гуманитарный институт содействия, или православный институт содействия, или набрать artvuz.ru. Artvuz.
И так, так можно.
Artvuz.
А во сколько завтра начинается?
В 18:30 завтра мы ждем людей после работы. Метро Бауманская, улица Фридриха Энгельса, это храм Ирины.
Вот, Елена, вы слышали, вас завтра ждут в 18:30. И маленький, прям вкратце уже заканчиваем, да, Татьяна, очень бы хотелось узнать, какие традиции есть в вашей семье?
У нас есть традиции на Рождество и на Пасху. Мы уезжаем всей семьей за город, в Бородино, и мы стараемся встретить эти праздники в деревне и вот с нашим деревенским приходом. Вот. И как-то нас батюшка сподвигнул перед Пасхой так основательно подготовиться. И вот теперь у нас все обязанности подготовки вот этого трапезы пасхальной разложены уже на девчонок больших, которые помогают. Я пеку куличи, дети красят яйца, потом дружно наклеивают картиночки, украшают все это. И уже как-то так это сложилось, что они уже ждут и знают, кто что делает. Это.
Николаша, а ты что делаешь?
Николаша растерялся, что он делает?
Я крашу яйца, а потом Господа надо встречать с чистотой и в сердце, ну и в квартире. Мы полностью убираем весь наш дом. это достаточно тяжело, потому что у вас большая семья, много-то и комнат, приходится достаточно много убирать. Ну, потом...
Девчонки, ну, вот девчонки красят тоже яйца, так поняла, что... Куличи пекут, помогают.
Куличи пеку я.
А вы? Да. Пока они нет.
Ну, не, ну они постепенно включаются, да, в процесс.
Вот, там духовочка не очень хорошая.
Вот, ну, естественно, там к Рождеству они там елку готовят. Вот, раньше мы ее даже на улице
делали.
Вот.
Нет, вертеп, это мы еще.
Мы еще не освоили. Вот у нас сейчас наша архитектор, она подтянется в художественном плане. Вот дочка. И будут у нас, видимо, художественные достижения в области вертепов.
Скажите мне, пожалуйста, а вот какие-то, может быть, совместные, не знаю, с одноклассниками, с соседями, с приходом, может быть, не знаю, дети там ходят, поют, словословят. Вот дети обычно, в принципе, любят, особенно младшие.
Да, любят.
У нас, во-первых, на приходе очень распространены такие пасхальные спектакли детские, и дети участвуют в них, готовятся к ним. И еще у нас на приходе очень традиционно, у нас лагерь такой летний делается для прихожан, для детей.
Своими силами.
Все
там только родители, вот второй священник становится руководителем лагеря, берется директор лагеря, все остальные должности, мамы, папы, вот, и, в общем, с небольшим количеством вот.
Ну и, конечно, людей. У нас еще традиция, мы очень любим все вместе играть во что-нибудь, в спортивные игры. В этом году я им устроил на даче спортивный бадминтон. Ну вот, мы сами сделали своими руками сетку, да? Своими руками не стали покупать, своими руками все сделали, смонтировали. И они тут все лето развлекались.
И в лук.
А еще лук. Теперь у нас стрельба из лука. Кто-то у нас королева Сьюзен.
Да-да-да.
Да. В общем, хроники Нарнии у нас там.
Что читают? Что читают, что смотрят?
Николаш, что читаешь?
Ну, я предпочитаю читать... Ну, такие книги, как «Хроники Нарнии», мне еще в детстве их читала мама. И мне очень нравится их перечитывать. Потом еще я читала Толкина. Причем, прочитав первую часть, я прочитала все остальные. Я читал еще... Сейчас еще продолжаю читать вторую часть книги Юлианна. Книга очень интересная. Ее автор этой книги Вознесенская.
Так, а скажи мне, пожалуйста, а вот не задумываешься о том, что, ну, вот, не знаю, может быть, в школе, там, хотя в школе среда такая во дворе, наверное, в большей степени, не говорят тебе, ребята, ну, а что ты там, вот, Человек-паука, там, не знаешь, или там, ну, что ты не читаешь, ну, там, современные какие-то вот книжки или мультики там какие-нибудь про...
Дыш-дыш.
Губку какую-то, вот, губку, не помню.
А, странная губка.
Да, желтую. Вот, ну, как бы часто ведь ребята, особенно в 13-летнем, в 14-летнем возрасте говорят об этом.
Ну, я бы сказала, во дворе как раз нет, а вот в школе, да.
То есть среда...
Ну, не, ну он просвещен, он, наверное, это знает. Ты знаешь это все, да?
Ну, да.
Просто он еще плюс к этому знает и книжки.
Да, это плюс, конечно.
Вот, а я бы хотела, так как мы уже заканчиваем, последние анонсы, как обычно, традиционные. В пятницу мы ждем всех юных радиослушателей в 19 часов у радиоприемников на передачу Анастасии Абрамовой «Именины в круговороте современной жизни».
Да, конечно. И надо сказать, что вообще, конечно, спасибо большое за то, что вы сегодня пришли, нашли время. Православная семья вообще одна из самых, наверное, крепких семей в мире, потому что именно создание крепкой православной семьи – главная цель, по сути, ну, одна из главных целей христианина для спасения.
Я хочу напомнить, что сегодняшние наши гости – это семья Кондратьевых, Петр Олегович, Татьяна Валерьевна и Николай. Спасибо большое, что вы к нам пришли.
Спасибо.
До свидания. Спасибо за все.
До свидания. А я также напомню о том, что ждем мы ваших смс-сообщений на короткий номер 5522. В начале сообщения не указывайте слово «Вера» русскими либо латинскими буквами, и через пробел текст вашего сообщения. А также напомню, дорогие радиослушатели, о том, что программа «Семейная гостиная» требует все-таки, как-то просит вашей поддержки и финансирования. Мы, как ведущие этой программы, продолжаем работу, но эфирное время требует финансовых вложений. Просим поддержать наше общее дело, сделать благотворительный взнос с помощью смс-сообщения на короткий номер 4647. В начале сообщения пишите слово «Вера» и после пробела сумму пожертвований цифрами.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж». Все прекрасно.